Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Христос воскресе, скажу еще раз, дорогие друзья, и нашему гостю Валентину
Воистину
Лебедеву.
Воистину воскресе, Константин.
Валентин
Воистину
Лебедев, воскресе, главный редактор наши. Журнала «Православные беседы». Мы сегодня говорим об одной из очень важных тем, которая на протяжении 25 лет в этом журнале поднимается неизменно. Это тема семьи и воспитания, тема детства, тема взаимоотношений детей и родителей. И в продолжении нашего разговора о том, почему подростки, даже получая церковное воспитание, какое-то религиозное образование, тем не менее в подростковом возрасте нередко, к сожалению, уходят из церкви, так скажем, грубо, и так вот общо уходят из церкви. Вот об этом мы уже начали говорить. Вы сказали о том, что, наверное, не так, не в той форме, возможно, ребенку в детстве рассказывают евангельскую историю о Христе.
Не только с этим связано.
Но я бы хотел сразу уточнить вот этот момент. Мы можем сейчас в какую угодно сторону тему расширять, но мне что важно. Вот у меня сын детсадовского возраста. Только вот он пойдет осенью в детский сад. И я, конечно, понимаю, что если я себе скажу, что, ну, пока еще рано, а вот там в 5 лет я ему расскажу про Евангелие и Библию, будет неправильно. Конечно, мы читаем уже сейчас что-то, я считаю, что это правильно. И, конечно, я понимаю, что я вынужденно вношу в это, объясняя, комментируя, ну, в том числе и элементы сказок. Или даже, может быть, по-другому скажу, даже если я пытаюсь просто рассказать ему историю каких-то древних людей, он своим детским сознанием все равно воспринимает ее как... Ну, как сказку в высшем смысле слова. То есть есть сказка про котенка, есть сказка про машинки. А еще мы читаем сказку про людей, которые когда-то жили, и я не думаю, что это так уж неправильно в его возрасте. Как тут выстраивать процесс? Вот вы как опытный папа. Как не навредить именно вот в этом маленьком возрасте? Как начать? И можно ли, в принципе, обойтись без сказки вот на этом самом первом этапе, когда ребенку 3-4 года?
На первом этапе совсем трудно обойтись. Мы сейчас говорим о ребенке 5-летнем.
Ну вот моему сыну 3 года.
3 года, 5-летнем. Вот. Конечно, для него существуют сказки. И существует вот этот самый складень, о котором мы говорим, вот эта самая Библия в виде гармошки. Вот. Но как иначе? Ну, тут есть разные, на самом деле, методики. Некоторые считают, что ребенок взрослеет поздно. Вообще разные, собственно, подходы даже к таинственной жизни, что самое главное, на Западе первое причастие 12 лет, а у нас сразу, понимаете? Там как раз рационализм возобладал давно. Поэтому ребенок, значит, маленький остается. Вот, и вроде он пребывает в мире сказок. У нас нет, значит, не должен пребывать в мире сказок. Я вот тут хочу сказать, мы все-таки у нас православный журнал, православная радиостанция, что мы говорим про дидактику сейчас. Есть не только дидактика, вот воспитание, невоспитание, наказание, предположим, поощрение. Есть то, что люди читают, вот мы учим. Но есть главное в церковной жизни – о чем, может быть, не с 3-летним ребенком забывают, а вот дальше. Это вот, мальчик или девочка, тут неважно, в круг таинственной жизни. Ведь христианство, в отличие от других...
То есть участие в таинствах,
да.
Причастие в частности.
Причастие, других таинств, каких можно ребенку, но потом молодому человеку, богослужение, вот, ну, в нужных... порциях, но обязательно таинственной жизни. Молитве о нем обязательно, которую те же папы уже оставляют потом. Вот, собственно, как ребенок становится юношей, так и забывают. А как бы уже и не надо. Вот, мама еще да, а папа уже нет. Он вместе с ребенком уходит. Это еще одна тема, кстати сказать, отрывается от церковной жизни. Почему я говорю про таинство? Потому что... Очень коротко, ведь некоторые задаются вопросы очень часто, я чуть в сторону отойду. Вот такие вот есть благочестивые люди, они как бы вот и к другим религиям принадлежат. А вот даже есть такие хорошие люди, они вот даже дедушки, вот такие прадедушки уже для многих, они и так вроде очень приличные были, не какие-то развинченные тут хулиганы, понимаешь, рок-н-ролльщики. В чем дело тут? И не могут найти ответ на этот вопрос. Он действительно существует. Дело в том, что христианство настоящее, православное, церковное, христианство, оно ведет и дает не праведность, что само собой разумеется, то есть правильность жизни, но святость. Вот к чему стремится и должен стремиться христианин, член церкви. А святость дается только свыше, не в разговорах, не в чтении складней, не в слушании даже наших хороших передач, и даже не в чтении нашего журнала «Православная беседа». Она дается силой Духа Святого, смирение и покаяние. Вот, ну и в молитве, конечно. Об этом-то и не надо забывать. И вот мальчику стало 15 лет, он интересуется другим, никто о нем не молится, он уже не причащает, ну все.
Но он отрывается от Бога.
А тут еще цари аморийские, понимаете? И все ушло. Дальше он согласен, да, он не враг, но он и не активный христианин. Вот это не надо забывать. Почему-то очень часто вот такая картина. Вот вы, как молодой отец, с этим явно сталкиваетесь, массу, ну, в таком хорошем, активном православном приходе, который минуется общиной, младенцев причащает, кричат, вот, все идут к чаше. Хорошо, очень хорошо. Юношей почти нет, уже поменьше. Куда же они исчезают вот за те 25 лет? Где их родители? Вот о чем речь. Маленькие дети есть. Такое впечатление создается, а оно психологически, наверное, есть неверное, что вот эти вот мамы, это в основном мамы, которые идут, ну, и папа, конечно, участвует к причастию, они все равно дают ребенку какую-то еще таблетку.
Понимаете, такое... В смысле?
Ну, вот есть и у взрослых людей, и у невзрослых. Взрослых я имею в виду наших старых прихожан. Некоторое такое народно-магическое отношение все-таки и потребительское к церкви. Ну, вот смотрите, действительно, праздник маловеров. Как только крещение, так храмы наполнены, ну просто...
Я понял, да.
За водой пришли,
есть понимаете? Такие черты такой наивной народной религиозности.
А вот. Как? Конечно, вера...
Но это всегда
было,
мне
важно.
Кажется, всегда будет.
Всегда, потому что вера действительно сохраняется в форме народного благочестия. По-другому нельзя. Но вот это потребление-то, смотрите, он маленький, страшно, причащаем все время. Взросленький, а вот он уже и сам по себе боксом занимается, мальчик. Ну, хорошо, если боксом, а не чем-то другим. Не в подъезде сидит, с пивом. Вот. Ну, и все, вроде причащать не надо. Ну, вроде здоров уже.
Понятно,
тело-то,
я понял,
понимаете?
Мысли, да.
Сначала забота трепетная. Тут какое питание, там какой вес. Тут надо причастить. Тут надо той же святой водой окропить. Как с надобьями. Это же тот же вопрос.
Вот это... К основной
пожилой женщине,
подводит к священнику. Нас к основной теме, на самом деле,
да,
мне
да.
кажется.
Вот мы сейчас о чем говорим. Это то же самое, что пожилая женщина подходит и спрашивает: батюшка, скажите, а валидол-то можно перед причастием? Очень часто. Да можно, говорит он, потому что нельзя мыслить себе причастие как еще одну таблетку, типа валидола. Мы же ведь не потому не едим-то.
Ну, лекарств... А вот смотрите.
Здесь так же. Вот от этого. То есть, тут очень много проблем.
Вот это все взаимосвязано. Мы указали
утвердился на... вот хорошо вроде.
Мы указали на проблемы.
Да.
Мне бы сейчас хотелось, чтобы мы поговорили о попытках решения. Понятно, что мы не изобретем рецепты счастья, не ответим на все вопросы. Но вот, например, мы заговорили про религиозное воспитание детей. Да, про то, что, наверное, как я понял вашу мысль, в какой-то момент все-таки ребенка надо... Ну, как-то надо дать ему почувствовать своим примером или как-то иначе, ну, наверное, самое главное, своим примером и общением с ним, что Евангелие не сказка, что когда он вырастает из возраста сказки, сказать ему, что на самом деле это жизнь. Вот от одного священника я такую мысль слышал, которая мне показалась очень верной в нашем разговоре. Он говорит, приходят ко мне дети на исповедь, ну, уже, видимо, там старше 7 лет, более взрослые, что-то рассказывают. И вот он говорит, все расскажут, вот я там то-то сделал, там мама не послушался, там то-то. Вот, мама мне вот такие, про мои такие грехи рассказала, вот я их исповедую, вот я там прочищаюсь регулярно. А священник спрашивает его, скажи, а ты к Богу обращаешься? Вот ты просто сам к нему молишься? Ты с ним беседуешь сам? Вот просто как с другом. Кстати, об этом очень интересно тоже митрополит Антоний Сурожский писал. Потому что ты хочешь, чтобы у тебя был друг Христос? Нет, а я об этом не знал. Mm-hmm. То есть важно в какой-то момент, как я понимаю, мысль вот этих опытных пастырей, ребенку, собственно, дать, предложить опыт его богообщения личного. И вот это и есть то, что Евангелие – это жизнь, да?
И опыт богообщения, вы верно, Константин, говорите, это само собой разумеется. Ну, для некоторых и не разумеется, как мы вот видим. Потому что есть наставления опытных пастырей, то есть те люди, те родители, которые в них нуждаются. Но и примеры уже не сказочные. Конечно, Ветхий Завет и Новый тем более. Да, не, собственно, не тем более, для нас это все едино. Это не сказка. Но мальчика особенно, мы что-то про девочек не говорим, ну уж так, ладно, они как-то вот смиреннее больше в церкви, иначе вообще не хватит никакой передачи, вот. Да перед девочкой тоже, конечно, надо, Евангелие – это жизнь, вы верно сказали, надо примеры людей живых, святых, не обязательно древних. У нас же все, понимаете, обращено. Это да, на этом стоит церковь. Мы сейчас не подвергаем сомнениям ни учения пророков, вот, ни чудеса, которые совершили святые метки. Но обратить к теперешней жизни.
А вот, например,
понимай,
пример, да, вот, какого вот, святого может быть
усвоен. Да теперешние новомученики российские.
Так.
Войны. Вообще, ну, предположим, даже не святого еще, а благочестивого человека, их много. Ну, тех же, опять-таки, новомучеников, так сказать, ну, даже не подвижников, может быть, героев современной истории, явно православных людей. Вот сказать, мне в свое время сказал один наставник, еще до начала профессиональной церковной жизни, но уже в процессе воцерковления. Это было еще и за 10 лет, за 15 до начала издания и работы. Вот, ну, вообще роль наставника очень важна, между прочим, для мальчика особенно. Вот. Вот я вспоминаю людей, которые оказали на меня влияние. Это не обязательно родители. Это вот те, кто раньше при традиционном воспитании выполняли эту роль. От дядек до педагогов, каких-то воинских начальников, тех, кто оказывает влияние. Он сказал мне, ты с кем хочешь быть-то? Вот с этими людьми. Ну, не буду сейчас называть имена. Это были и какие-то обкомовские деятели, и писатели советские низкого ранга. Или, скажем, с Достоевским и Ушаковым. С кем? Вот ты выбирай. Этот ряд можно... Ведь 300 великих ученых, а их около 300, великих 17 века, когда началась модернизация. Ну, вот те законы, которые мы проходим, не мы, а вообще весь мир, в школах, в вузах, их имен, они все практически были людьми религиозными, причем явно. Ну, и большинство из них христиане. Хотя не все, конечно. Вот. Ты хочешь быть с ними или вот с этими? Вот сейчас такой пример предложить. Ты хочешь вот с этими вот коррупционерами, так скажем, да? Вот с этими вот неясно с рваными коленками, вихлявыми какими-то не то мальчиками, не то девочками быть? Или вот с этими нынешними героями православные, нынешние, ну, наших и 100 лет, и теперешней жизни. Ну, примеры эти многообразны. Сейчас что мы будем углубляться в какой-то отдельный? Сейчас мы займемся житием современного героя. Но их много. Вот понимаете, этих примеров. Это пример новых мучеников, еще раз настаиваю. Вот у нас, ну, например, мы каждый, сейчас у нас пасхальные дни. Каждый год мы в начале поста мы совершаем память севастийских мучеников. И надо совершать. Церковь утверждается на крови мучеников. Но у нас есть и свои теперешние такие. Ведь вот есть, например, случай подобный, о котором мало кто знает. Я его сам прочел. Кстати, в порядке рассмотрения публикации в нашем журнале в 90-е годы, такой воспитательный. Вот в той же рубрике «Домашняя церковь». У нас еще был журнал в журнале «Зернышко», потому что не было детских изданий, вот кроме «Синей Библии», на которой мы вспомнили, ну и других разных. Не было детских журналов, а сайт тогда просто никто не знал, потому что никакого интернета еще не было и не будет. Он появится через 10 лет, в зачаточном состоянии. Ну, может быть, чуть раньше. Вот. Письмо одного нашего зарубежного, теперь мы все воссоединились, архиерея, который пишет вот как раз о том, о чем мы говорим. Это не я придумал. Вот мы вспоминаем, чтим и будем чтить древних мучеников. Но вот у нас есть примерно столько же, сколько севастийских мучеников, 40 священников, которых НКВД расстреливала в лесу, задавая, ну, в лесу в смысле за городом, только один вопрос: веруешь или нет? Если скажешь, что нет, стрелять в затылок не будем. Это же не человеческое испытание. Только сила Святого Духа может дать вот такое. Ну, мы сами понимаем. Давайте вот вечером погуляем где-нибудь в пустынном районе. Какой же тут пистолет? Это были обыкновенные батюшки. Вот мы с высока называем их иногда требоисполнители, вот такой же. Вот он там курить светил, пошел, да, многодетный, революционный, может быть, не очень проповедовал. А вот в результате революции наступило, все эти разговоры начинаются. А вот откуда это уже 20-е годы? Вот какой пример. Вот ты хочешь быть таким? Это больше, чем героизм, потому что это и есть, так сказать, тот венец, который Бог дает, так сказать, мученику. Это же сам человек не может своими силами вот такое заслужить. Это и есть то и избранничество. Много званных, но мало избранных. Вот дано было этим людям, ничем не приметным до этого, не были высокими проповедниками или какими-то там, понимаете, борцами с надвигающимся беззаконием яркими. Вот. Нет, это не так. Вот это просто один из примеров. И как метод, старый архипастырь пишет о том, это просто пример, а их сейчас можно много найти, ведь сейчас только не ленись. Понимаете? Там да. Сам кнопки нажми, тут проконсультируйся. Вот на что нужно обращать внимание. Конечно, тут получается так, некоторые скажут, ну что же это такое? Вы тут против изучения Священного Писания, что ли? Ну, конечно, нет. На самом деле ведь изучение пророческих книг, если уж так отвлечься, это вообще дело серьезное. Сугубо церковное, а не фантазийное, дома или где-то под руководством, может, даже благочестивой женщины с указкой. Потому что шаг вправо, шаг влево – это уже ересь. На самом деле, если обратиться к тем трудам, которые связаны вот, ну, с рекомендациями, с постижениями, только в церковном русле. Конечно. Поэтому тут как раз это надо переносить. Если составлять какие-то методички, опять мы не можем сейчас в рамках передачи этим заниматься. Наоборот, возможно, это на старшие классы. Ну, тех же воскресных или иных школ. Вот, ну, есть же для взрослых у нас, для каких-то подростков и институтов. Это серьезное изучение, оно не должно быть сказочным. И это обращение, правильно сказали, Евангелие – это жизнь, к сегодняшней жизни. Это участие в таинственной жизни. Это молитва самого молодого человека. И это непрекращающаяся молитва о нем. Вот теперь он взрослый и в джинсах, а не в коротких штанах. И молиться больше не будем. Нет, будем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», проводит с нами этот светлый вечер. Вы сказали то, что мне кажется тоже принципиально важным, молитва самого ребенка Богу в разном возрасте. Ну, вернее, надо полагать, молитва, о которой надо вовремя ребенку рассказать, чтобы он ее на своем опыте почувствовал, чтобы потом в бурях любых подростковых кризисов и поисков был какой-то стержень, по крайней мере, было к чему прибегать. Чтобы это знание, этот опыт был. Вот вы как опытный папа, какими словами можно сказать ребенку о молитве? Как ему, возможно, в первый раз этот опыт предложить?
Ну, первый раз опыт надо предложить, не теоретизируя, конечно. То есть, какими словами предложить? Это должно войти, молитва должна войти, ну, не с молоком матери, конечно, это же только у подвижников великих, как мы читаем в их житиях, вот, и верим этим житиям, но близко к этому. Ну, вот как, например, отвлечемся, наши радиослушатели знают о том, что монахи, те, кто занимается умной молитвой, ну, аскезой вообще, идут по этому пути, они читают не только вечерние и утренние молитвы, как и мы с вами, ну, побольше, да, предположим, вообще молитва, конечно, монашеское правило. Ну, вот ту же молитву Иисусову вот, читают так, чтобы она вошла в их ум, это называется, и повторялась. Ну, есть разные степени, вот, сама собой как бы творилась в уме и в сердце. Там есть разные характеристики, что такое ум, что такое сердце аскетические. Об этом надо отдельно читать, и это, конечно, имеет отношение не к воспитанию уже, наверное, детей. Вот, аскетический путь. Да вот молитва, основные молитвы, ну, в первую очередь, Отче наш, должна также точно войти под вашим чутким вашим, это родительским, я имею в виду нашим радиослушателям, руководством в ум и сердце ребенка. Не только мальчика, конечно, о котором мы говорили. Другие короткие молитвы. Существуют любопытные вещи. Я помню, в нашем журнале пытался один автор, у него даже школа есть, была, по крайней мере, своя, для педагогов. Вот. А почему-то утверждать, что дети не способны до определенного возраста, чуть лет не 10, выучить молитву «Отче наш». Есть какие-то такие инфантильные даже подходы. Вот как ни странно, опять сказки, невозможность что-то выучить. Но сейчас такие, простите меня за простонародное, так сказать, выражение, продвинутые дети, которые могут, по-моему, все. И, конечно, останавливаться, да, целые тексты проглатывают и наизусть повторяют в детских книжках, потому что как раз память работает-то как. Так вот, вместе с этими текстами, только более душевно, нужно, конечно же, не просто заронить, а инкорпорировать в сознание вот эти вот священные непростые слова основных молитв.
Я
и приучить ребенка к тому, чтобы он их повторял, ну, скажем, в трудные моменты его жизни, чтобы они были связаны, чтобы это было действительно обращение к Богу Отцу, как к Отцу и к Матери. То есть не просто так, вот опять-таки, просто про ветхих царей из книги царств. Хорошо. Просто выучил молитву. Ну, выучил как стихотворение. А что там? Шесть стров. Шесть строчек, вернее, даже не стров. Да и большой-то немного, он гораздо больше уже начинает учить в детском саду потом и в школе. Ну и что дальше?
Ну да, нет, чтобы Бог был личностью, с которой
можно
общаться.
Правильно, вы же сказали про митрополита Антония Суржского. Ну, у него очень много полезных, и мы советуем, наверное, с вами вместе читать его книги. Конечно, нужно обращаться, ведь к Богу обращаются на «ты», заметьте, во всех языках. На «ты» как к Отцу. «Отче наш», «Отец мой», «наш». Должен ребенок обращаться к Богу, вот так вот, и просить его, и ему будет дано, как мы знаем, и верим. Вот это очень важно, конечно.
Меня очень зацепила мысль у одного современного пастыря. Он в одной своей лекции говорил, что вообще не считайте, что с детьми нужно сюсюкать, разговаривая о вере. Вот как такое грубое, такое неприятное слово «сюсюкать» он употребил. Не надо думать, что ребенок не в состоянии воспринять, кто такой Христос, что он умер и воскрес, что он пострадал, что он пришел и воплотился, что он, что такое, кто такая Богоматерь, такие апостолы. То есть это нам, возможно, взрослым, с уже такими зашоренными мозгами, рационалистическим таким сознанием, это, возможно, труднее воспринять, чем ребенку с его открытым сердцем. Поэтому не бойтесь говорить, ну, в определенном возрасте, когда ребенок уже готов вас понять, но не бойтесь говорить напрямую и просто о Христе, и ребенок это впитает. Вот что вы об этом думаете?
Совершенно согласен. Вот мы уже очень много, когда обращались к текстам, к воскресной школе, вы употребили слово «сюсюканье», это правильно. Вот не надо сказочного сюсюканья. Все должно быть серьезно. В молитве, как к родителю, даже к старшему, пусть невидимому. Вот, ребенок должен обращаться. Говорить ему о Евангелии и о христианской жизни тоже надо. И о церковной жизни на полном серьезе. Не постичь этого, естественно, не может. Конечно, может. Бояться, что не хватит каких-то знаний, мы уже об этом говорим, какого-то способности постигнуть тексты. Ну, не прямо, не славянский текст, конечно, предлагать прямо пятилетнему ребенку. Тут перегибать тоже, вот давайте в сторону уйдем. А то сейчас послушают передачу, возьмут Священное Писание, да еще не на русском языке, и скажут благочестиво, ну-ка там Петр или Настя.
И начнут вот с Ветхого Завета, с
да,
первой главы первой книги Бытия.
По-славянски, да-да, читать. Или Евангелие от Иоанна, так, чтобы все, понимаете, так сказать, разумел. Кстати, насчет Евангелия памяти. У моего, ну, ныне уже эти дети взрослые, там, крестник это, уже взрослый человек, вот. Но он в свое время, будучи маленьким, знал Евангелие Иоанна наизусть, будучи младшим школьником.
Ну, вот тот же митрополит Антоний Суржский рассказывает историю своего обращения, что его перевернуло Евангелие от Марка, в том числе потому, что оно самое короткое и было рассчитано автором, скажем так, именно на детей. Именно была попытка изложить Евангелие просто и доступно вот для, как говорит владыка Антоний, таких 14-летних чуть ли не шалопаев. Вот, наверное, если можно советовать, с какой книжки начинать, да, допустим, Священное Писание с детьми обсуждать. Вот Евангелие от Марка, по крайней мере, это пример, который опытные пастыри приводят.
Так вот, я хочу сказать, что на самом деле тут не надо тоже и самодеятельности. Радиопередача – это ориентир. Ну, любая.
Мы всего лишь вот. СМИ.
Да, мы всего лишь СМИ. Там журнал «Православная беседа» – это уже посерьезнее. В том смысле, что это печатное слово. Только поэтому, ну, как и книга, оно по-другому воспринимается.
Нет, конечно, печатное слово воспринимается читаешь, более весомо, чем устное.
Читаешь, это может быть серьезное, того же митрополита Антония прочитал, или, так сказать, мудрого нашего педагога, члена редколлегии, вышеупомянутого, там, скажем, Дмитрия Смирнова, который ведает, той же комиссии гимназии 25 лет содержит, вот, православные, участвует в учебном процессе. Но вообще надо обращаться, конечно, правильно вы сказали, вообще иметь духовного отца. Если не отца, у нас обычно тут много разных проблем возникает. Что такое духовный отец, да не духовный отец, а это особая связь таинственная. Это мы сейчас про взрослых людей. Кончается тем, что никакой связи, никакого отца и сплошная самодеятельность. Или псевдоблагочестивая, или никакой, на самом деле.
Кончается тем, что само по себе обращение к священнику за советом признается не необходимым.
Да. Или этот вариант, или бесконечные ненужные какие-то советы, какие-то поездки по каким-то местам. Ну, разное тут. Вариантов опять множество. Так вот, надо советоваться. Что изучать? Какое Евангелие читать? Советоваться самому. Ну, может, не по каждому, уж совсем. Нас тоже любят каждой крошки. Ну, в так называемой откровенной беседе. Во время тех же занятий, если ведет этот пастырь. Ну, задать пару ясных вопросов. Вот Евангелие от Марка или не от Марка? Читать моему там Марку, ребенку. Ну, потому что это тоже видно священнику. Он, во-первых, вообще пастырь. То есть, ваш пастырь пасет вас, ваш отец, он и отец вашего ребенка. Это видно и когда ребенок-то вас жениться будет или замуж выходить. Вот это пара или не пара. Опытному человеку видно, неопытному не видно, а родителю часто все равно. Этот вообще вот как бы вектор должен продолжаться. Сегодня какое Евангелие читать? А завтра можно ли жениться Петру на Анастасии? Это тоже важно. У нас тут же скажут, это вот там какое-то скование свободы, человек должен, это да. И все-таки руководиться надо. А нам, родителям, мы этот вот как бы аспект сегодня мало рассматриваем. У нас прекрасная была, кстати, в журнале, сам два раза перечитывал, работа Татьяны Шишовой, так, христианская писательница, наш автор, вот, о наказании, вот. И потом вместе с Ириной Медведевой о пагубности недирективной педагогики. То есть я хочу сказать сейчас коротко достаточно о воспитании, достаточно традиционном. Ведь оно часто отсутствует. Молитва, да, таинственная жизнь, да, главная церковная жизнь. Но не надо забывать вообще-то и просто про воспитание. У нас часто это отсутствует. Часто это лень, который прикрывается какими-то новомодными, иногда и православными СМИ, проповедуемыми тезисами, вот, иногда совершенно ложными. Речь идет как-то так совершенно оторвана от всего про христианскую любовь, и о том, что любовь вообще главная в жизни. Кто же будет спорить? Знаете, такие тезисы, что важно, любовь, очень хорошо. А вот ребенка надо любить? Надо любить. Дальше что? А оно дальше он пусть делает что угодно. Вы скажете, это фантазия, ничего подобного. Сколько мы видим детей, как православных, так и неправославных, которые могут подойти вас практически, будучи так уже школьниками, в общем-то, мороженым измазать. Что это такое вообще? О каком церковном воспитании, о каком воспитании вообще может идти речь тогда? Это же тоже очень важно. Это вообще очень сложная работа.
Это важно, да, важно. И вот мы говорили про обращение к священнику. Мне кажется, это важно просто еще потому, что все же очень индивидуально. И мы, само собой, мы всего лишь СМИ.
Ну да,
мы,
как мы можем рекомендовать,
мы не можем вывести единые лекалы для всех мальчиков и девочек. Самое главное постигается в живом общении. И кто как... Ну, много есть, много, может быть, полезных советчиков, но в том числе и священник, который регулярно этого ребенка видит.
И, вот вы правильно
и он
сказали.
со своей такой духовной колокольни не в пику родителям, не вместо родителей, а вместе с родителями может что-то подсказать. После стольких слов о журнале «Православная беседа» под занавес нашего разговора давайте расскажем, где его искать, если подписка, тем, кто заинтересовался, как это все читать.
В 25 лет, да, да. Ну, а те, кто давно читает, знают, что, ну, во-первых, можно купить в церкви, да. Не всегда можно, потому что практически все расходится, и невозможно. Тираж зависит от больших средств. Все-таки журнал, как мы видим, глянцевый сейчас, и это дорого издавать. Вот поэтому, конечно, надо бы участвовать нам всем в этом деле и помогать. Не только нам, но и другим СМИ. Вот. Потом, конечно, существует подписка просто в той же Роспечати. Это бывшая Союзпечать, но это для взрослых людей в основном каталоге. Вот сейчас май у нас. Это подписка на второе полугодие. А в сентябре главный на следующий год, на 17-й. Надо не лениться, найти в каталоге индекс 73-319, 73-319. Вот. Да, здесь сейчас и забыли. Это тоже работа, вот, духовная, поискать и подписаться. А главное даже не это, подписать своего ближнего, это называется, подарить ему, рассказать.
Да, это важно.
Вот что важно. Некоторые думают, куда нам приложить, вот взрослый пожилой человек, я и ходить-то особо никуда не могу, вот силы, вот послушала передачу, а хочу содействовать. Ну, эту ли передачу, почитала ли, хочу. Так вот вам, пожалуйста, и содействие. Ну, подпишите соседку-то вашу, вот, дайте ей почитать. Вот это я просто как модуль.
Да, прекрасные планы, отличное оптимистическое завершение нашей программы с неким вбросом на будущее, заходом на будущее. Напомню, Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», провел с нами этот час «Светлого вечера». Спасибо огромное за беседу, за то, что делились жизненным опытом. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели. Мир вам!
Встретимся снова на «Волнах Радио Веры». Это был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».